утвердил нового премьера.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. Московское время 16 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Политический кризис на Украине может привести к роспуску парламента страны. Найденная убитой в Красноярске 5-летняя девочка опознана ее отцом. В Москве открывается выставка, посвященная 125-летию со дня рождения Корнея Чуковского и столетию его дочери Лидии Чуковской. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, на Украине сейчас все ожидают встречу президента страны Виктора Ющенко с лидерами парламентских фракций и премьером Виктором Януковичем. Когда эта встреча состоится, точно неизвестно, но она должна дать ответ на главный вопрос, будет ли глава государства подписывать указ о роспуске Верховной Рады. Репортаж киевского корреспондента «Радио Свобода» Владимира Ивахненко.
Встречу с украинским президентом многие называют политическими консультациями, которые предусмотрены Конституцией перед роспуском Верховной Рады. В четверг Ющенко поставил под сомнение легитимность парламентского большинства и действующего правительства. На это заявление сразу же отреагировал премьер Янукович. Делать такие заявления – это безответственно. Для толкования законов существует Конституционный суд. По таким вопросам только он может принимать решения. Вместе с тем глава государства убежден, то, что происходит сейчас в украинском парламенте, не просто коалиционное перерождение, а нескрываемая ревизия воли украинских избирателей. На минувшей неделе в Верховной Раде фактически была сформирована новая коалиция. К партии регионов, коммунистам и социалистам присоединились 11 депутатов от двух оппозиционных фракций – «Нашей Украины» и «Блока Тимошенко». Однако Конституция предполагает создание коалиции исключительно на основе депутатских фракций. Поэтому, как заявляет Ющенко, ни само большинство, ни его решения отныне не являются легитимными. Команда Януковича собиралась переманить на свою сторону несколько десятков парламентариев из оранжевых фракций и сформировать конституционное большинство из 300 депутатов. Это позволило бы Януковичу сосредоточить в своих руках почти всю власть. Президент не смог бы накладывать вето на законы Верховной Рады, а коалиция могла бы вносить любые изменения в Конституцию. Некоторые украинские интернет-издания уже обнародовали проект указа президента о роспуске парламента, в котором фигурирует и дата досрочных выборов. Если Ющенко примет такое решение, в партии регионов собираются оспорить его в Конституционном суде. Необходимое для этого обращение с подписями 45 парламентариев уже подготовлено. В этом случае, как рассчитывают соратники Януковича, суд приостановит президентский указ до выяснения его законности. Кроме того, ряд депутатов-регионалов грозят принять закон о совмещении досрочных парламентских выборов с досрочными президентскими. Впрочем, оппозиция подчеркивает, что для перевыборов главы государства нет никаких оснований. В пятницу лидеры блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской «Нашей Украины» провели первое после оранжевой революции заседание Комитета национального спасения. На заседании политики констатировали, что выходом из нынешнего кризиса могут быть только отставка правительства и роспуск Верховной Рады. Под этими лозунгами завтра оранжевая оппозиция собирает митинг на Майдане. Слово депутату Верховной Рады от блока Тимошенко политологу Дмитрию Выдрину.
Власть сегодня боится только одного. Она боится публичности и такого массового волеизлияния. Если выйдет достаточное количество народа, а я думаю, что много выйдет завтра на Майдан, тогда станет вопрос о моральной легитимности власти. Улица не имеет возможности выразить и доказать юридическую нелегитимность. Но определенное количество людей всегда доказывает нравственную нелегитимность тех или иных институтов власти. Поэтому от количества людей будет зависеть та моральная устойчивость или моральная легитимность, нелегитимность власти, о которой сегодня так много споров.
Представители партии регионов пугают оппозицию возможными столкновениями.
Честно говоря, я не думаю. Предыдущий Майдан и акции протеста против Кучмы показали, что наши люди достаточно дисциплинированы и законопослушны даже вот в таких экстремальных условиях. Мне вот помнится, и постоянно привожу пример «Миллениум», когда на Крещатике праздновало ночью более 1 000 000 человек. И я спрашивал потом у тех, кто отвечал за законопорядок, не было ни одной драки. Это, мне кажется, беспрецедентный пример того, насколько наш народ все-таки спокоен.
Между тем, в Киев с регионов уже начали массово прибывать как сторонники оппозиции, так и выступающие против роспуска Верховной Рады сторонники проправительственных сил. Ожидается, что на Майдан под противоположными лозунгами в субботу могут выйти несколько сот тысяч демонстрантов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На линии прямого эфира обозреватель Радио Свобода Виталий Портников, который сейчас находится в Киеве. Виталий, здравствуйте. Нынешний политический кризис на Украине мы еще будем много анализировать, обсуждать. И все-таки вопрос, который напрашивается, может быть, у российского наблюдателя. Можно ли сравнивать ситуацию на Украине нынешнюю с противостоянием президента и парламента в России в октябре 93-го?
Добрый день. Ну, дело все в том, что в 1993 году все-таки не было массового митингового противостояния сторонников и противников президента Бориса Ельцина и съезда народных депутатов. Тогда все же первый митинг сторонников съезда состоялся уже после того, как он был распущен указом Бориса Ельцина. Первый митинг сторонников президента проходил у здания Московского совета тогда, когда решалась реально судьба о власти. А вот здесь предварительно все-таки начинается народное выступление. Это первое отличие. Второе отличие очень серьезное. То, что президент Борис Ельцин по конституционным своим полномочиям контролировал тогда фактически все силовые структуры России. У президента Виктора Ющенко такой контроль отсутствует. Министр внутренних дел назначен парламентом. Глава службы безопасности не владеет теми силовыми возможностями, которые владел в ельцинское время руководитель Федеральной службы безопасности. И, наконец, министр обороны. В Украине это сегодня штабский человек, в то время как тогда министр обороны был военный Павел Грачев. И вряд ли можно предположить, что украинские танки будут обстреливать украинский парламент, который не подчинится указу президента о его распуске. Так что 93-й год в Украине вряд ли может сейчас повториться. Скорее всего, это будет украинский 2007-й, напомнивший о том, что противостояние властей – это хроническая болезнь постсоветской политической системы.
И все-таки, Виталий, ваш прогноз, будет ли распущена Верховная Рада указом президента?
Сейчас серьезные разногласия на эту тему есть в ближайшем окружении Виктора Ющенко. Вероятно, самому президенту будет очень непросто принять решение, которое многие эксперты из кругов близких к Ющенко уже считают таким, который может привести к импичменту самого главы государства. В любом случае, понятно, что это будет соревнование указов, если такой указ будет подписан. Указ президента о распуске парламента столкнется с решениями Конституционного суда и решением парламента о недоверии главе государства. Все это, кстати, проходили в России в 93-м.
И, Виталий, судя по звуку вашего голоса, вы находитесь на улице. Чувствуется ли напряженность в Киеве на улицах города?
Сейчас чудесный весенний день. Люди начинают собираться в летних кафе уже под зонтиками. И просто я не так близко к Майдану. Поеду, посмотрю, что там происходит. Но, насколько я понимаю, там никаких тоже каких-то серьезных осложнений таких нет, потому что рядом в Киевском пассаже уже сегодня утром начали строить площадки для летних кафе. Удобное место для того, чтобы наблюдать за революционными событиями в украинской столице, за чашкой капучино или какого-нибудь другого ароматного напитка.
Спасибо. Напомню, на линии прямого эфира из Киева был наш обозреватель Виталий Портников. В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве представители оппозиционного объединения «Другая Россия» подали заявку в мэрию на проведение марша несогласных 14 апреля. В заявке указано, что в акции примут участие 2000 человек. Борис Березовский намерен встретиться сегодня со следователями из России, которые прибыли в Лондон для продолжения расследования обстоятельств гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Личность погибшей в Красноярске девочки установлена. Это пропавшая 10 дней назад 5-летняя Полина Малькова. В Чите правозащитники провели пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Полковник запаса Валентин Шабатуров приговорен к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж. Московский окружной суд лишил его также воинского звания. Вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы. Среди тем сегодня, конечно же, политический кризис на Украине. В России и Соединенных Штатах обсуждают контуры новой системы европейской безопасности, как сочетаются эти схемы. Организаторы марша несогласных вновь жалуются на запреты и репрессии со стороны власти. Будут и другие темы. Все это в сегодняшнем итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени сразу после новостей. Ну а в программе «Время свободы» в информационных часах сейчас обзор публикации в «Международной печати». Его подготовил сегодня мой коллега Ефим Фиштейн.
Начну с самой горячей темы, даже не дня, а дней, с захвата иранскими революционными гвардейцами британских моряков. Серьезная лондонская газета и орган деловых кругов Financial Times пишет в сегодняшнем номере: усиливающиеся трения продолжали толкать вверх цены на нефть, которые вчера поднялись примерно на $2 за баррель. Дипломаты заявили, что усилия Британии убедить Совет Безопасности натыкаются на сомнения, озвученные Россией, Китаем и другими странами по поводу требования Британии отметить в декларации, что 15 ее граждан были захвачены в иракских территориальных водах. Россия, как полагают, также подумала, что вопрос лучше всего урегулировать в двустороннем порядке, а не в Организации Объединенных Наций. Россия выразила по поводу растущей напряженности в регионе озабоченность и без того сильную из-за конфликта вокруг иранской ядерной программы, который вынудил Совбез ввести санкции в прошлые выходные. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Персидский залив находится в таком возбужденном состоянии, что любая акция в регионе, особенно с участием флота и других вооруженных сил, должна учитывать необходимость не ухудшать положение. Эта статья в газете Financial Times подписана сразу тремя авторами – Дэниелом Домби, Гаррет Смит и Марком Тернером. Другая тема, что называется, также животрепещущая – это элементы американской противоракетной обороны, которые предполагается разместить на территории Польши и Чехии. Стивен Лараби и Дэвид Мошер помещают в сегодняшнем номере газеты International Herald Tribune, издающейся в Париже, статью под заголовком «Предотвратить кризис в Европе». Приведу выдержку. Соединенным Штатам не следует отказываться от своих планов развертывания системы ПРО только из-за вспышки гнева Путина и угроз нескольких российских генералов. Но прежде чем Америка начнет развертывание, она должна более четко изложить преимущества и риски, связанные с таким шагом. Вот главные вопросы. Будет ли эта система действовать? Ракеты-перехватчики, которые Соединенные Штаты намерены развернуть в Европе, это в основном опытные образцы. Их эффективность и надежность еще только предстоит доказать. К чему такая спешка, если техника все еще находится на стадии разработки? Откуда такая срочная необходимость развертывать ракеты и радиолокационную установку в Европе прямо сейчас? Кто будет давать разрешение на пуск ракет? Потребует ли Польша, чтобы Соединенные Штаты получали разрешение польских властей на запуск ракет-перехватчиков с ее территории? Как соотносятся американские планы с планами НАТО по созданию системы противоракетной обороны? Будет ли эта система защищать всю Европу или только Соединенные Штаты? Какое воздействие система ПРО окажет на отношения с Россией? Если американские власти не будут прорабатывать данные вопросы более тщательно, их планы могут вызвать существенное усиление напряженности не только в отношениях с Россией, но и со многими европейскими союзниками. Такими мыслями делятся с читателями Стивен Лараби и Дэвид Мошер из газеты International Herald Tribune. Левая лондонская газета Guardian публикует сегодня статью Иоанна Трейнора на тему российской позиции в косовском вопросе. Статья названа «Русская головоломка». Вот цитата. «Россия стоит последним препятствием на пути мирного разрешения косовского конфликта. Заключается оно в том, чтобы перекроить границы Южных Балкан и создать новое независимое государство Косово, населенное преимущественно этническими албанцами. При этом никто не знает, чего же хочет Россия, в чем ее реальная цель и где она видит свои реальные интересы. Торговаться до последнего? Отдать что-то здесь, чтобы получить что-то в другом месте? Для того, чтобы Европейский Союз начал выполнять самую значительную задачу за всю историю своего существования, а именно осуществлять международный надзор за независимостью Косово и выполнением плана предоставления независимости, необходима новая резолюция Совета Безопасности ООН. И Россия, пользуясь правом вето, грозит заблокировать ее принятие. Так мыслит Иоанн Трейнор из лондонской газеты «Гардиан».
Это был обзор публикации в «Международной печати». Сегодня его подготовил мой коллега-обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн. Московское время 16:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» вновь к российским темам. Обнаруженная накануне в Красноярске мертвой малолетняя девочка, это пропавшая 10 дней назад 5-летняя Полина Малькова, подтвердил на процедуре опознания отец девочки. Прокуратура пока отказывается официально назвать причины смерти, однако, по предварительным данным, имело место жестокое убийство. Из Красноярска передает Александр Макаров.
Тело ребенка на заброшенном пустыре обнаружили местные бомжи. Узнали ее легко. Листовки с фотографией пропавшей девочки были развешаны по всему городу. Кроме того, мэр Красноярска Петр Пимашков пообещал награду 500 тысяч рублей за любую информацию о местонахождении Полины. Возможно, поэтому нашедшие тело девочки бомжи не побоялись обратиться в милицию. Уже через час место происшествия было оцеплено. Затем около сотни милиционеров буквально прочесали окрестности, двигались очень густой цепью, шли практически плечо к плечу, искали следы преступления. Еще через некоторое время несколько десятков сотрудников милиции начали опрашивать жителей соседних домов. Может быть, что-то видели или слышали. Очевидцы говорят, что если кого-то из домочадцев не было дома, люди в форме приходили еще раз. Нет информации ни о причинах смерти, ни о состоянии тела. Между тем, по неофициальным каналам стало известно, что в четверг поздно вечером тело Полины Мальковой опознал ее отец, и прокуратура уже возбудила дело об убийстве ребенка. Полина Малькова пропала еще 19 марта. Последний раз девочку видели во дворе ее дома, она играла в песочнице. Вначале прокуратура возбудила дело о похищении ребенка. Нашли свидетели, которые заявили, они видели ребенка, похожего на Полину, несколько раз. Вначале она была в компании еще одной плохо одетой девочки и некого мужчины в зеленой куртке. Потом ее якобы видели уже в сопровождении женщины, которая садилась в местную электричку. Взрослые плохо обращались с детьми, поэтому на них обратили внимание. Ребенка искали по всему краю. 10 поисковых групп с кинологами ежедневно обыскивали окрестности Красноярска. Подвалы, колодцы, пустыри, квартиры с сомнительной репутацией. Добровольные помощники опрашивали водителей маршрутных автобусов, продавцов на рынках. Все до последнего часа надеялись на лучшее. В местной прессе предлагали самые разные версии случившегося, даже политические. Вспомнили, что 5 мальчишек, сгоревших в 2004 году в колодце заброшенного канализационного коллектора, тоже пропали накануне очередных выборов. Однако, по словам начальника ГУВД Александра Горового, с начала 2007 года в милицию Красноярского края поступило более 300 заявлений о пропаже детей. 13 малышей найти до сих пор не удалось. Александр Макаров из Красноярска для Радио Свобода.
Шестнадцать часов 24 минуты в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Особо охраняемым природным территориям Ленинградской области грозит уничтожение в результате хозяйственной деятельности. Этим встревожены петербургские экологи и биологи. Под угрозой оказались плоды многолетнего сотрудничества российских и финских ученых по созданию нескольких природных заповедников на северо-западе России. С доктором биологических наук, профессором биологического научно-исследовательского института Петербургского университета Георгием Носковым побеседовала на эту тему наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Георгий Александрович, как возникла идея создания особо охраняемых природных территорий?
Россия – это одно из первых мест, где начали создаваться охраняемые природные территории. Крупнейшие исследователи – Докучаев, Семен Тяньшанский, академик Бородин – поставили вопрос о том, что надо оберегать в качестве эталонов естественные природные комплексы в тех местах, где они уничтожаются. Еще в 1908 году Семенов и Тяньшанский пытались создать Лахтинский заповедник. Началась мировая война, потом революция. Юнталовский заказник был создан только в 1992 году. Создание охраняемых природных территорий в Ленинградской области связано с 1976 годом. Было тогда создано 17 заказников и 19 памятников природы регионального подчинения. К концу 20 века стало ясно, что какое-то количество естественных природных комплексов надо сохранить. Отсюда возникла идея формирования системы особо охраняемых природных территорий.
Есть ли расчеты, какую площадь они должны занимать?
По-видимому, никак не меньше 10%, в определенных местах 30-35%. И фактически во всех странах мира сейчас идет очень активно формирование систем особо охраняемых природных территорий. После того, как были созданы вот эти 17 и 19 охраняемые природные территории в Ленинградской области в 1976 году, была составлена программа развития сети ОПТ и превращение их в систему. Что должна охранять прежде всего эта система? Для практически всей Европы совершенно уникальная водная система. Онега, река Свирь, Ладога, Нева, Балтийское море. В 90-м году возникла международная идея. В основном ее продвигали финны, и, соответственно, на российско-финляндском сотрудничестве была организована специальная группа по сохранению биоразнообразия и созданию системы ОПТ. Была высказана идея: давайте создадим вместо железного занавеса между Востоком и Западом зеленый пояс. Вот эти идеи в значительной степени были реализованы с финской стороны. С нашей стороны в Карелии созданы, в Мурманской области созданы, в Ленинградской области все буксует. И несмотря на то, что проект Ингерманландского заповедника был подготовлен, согласован и послан в Москву в 1998 году, до сих пор его организация все тянется.
Что же все-таки мешает создать систему охраняемых территорий?
В большинстве стран система охраняемых территорий строится первоначально для того, чтобы сохранить какие-то естественные, особо ценные природные комплексы. К сожалению, у нас точка зрения в области, в том числе и у губернатора, преобладает такая, что вот не дай бог охраняемые территории повредят и окажутся на путях прокладки трубопроводов, газопроводов. И вот такая же ситуация сложилась с тем самым Ингерманландским заповедником, поскольку трасса газопровода будет проходить вблизи тех островов, которые предполагается придать заповедный статус. Биологический институт выступал разработчиком проекта природоохранного раздела при прокладке трассы газопровода по заказу «Газинвеста». Мы гарантируем, что заповедник никак не может препятствовать прокладке трассы газопровода. Сейчас Министерство природных ресурсов готово организовывать заповедник в 2007 году, о чем мы получили официальное уведомление. Для этого необходимо обращение нашего губернатора с подтверждением того, что он дает добро. Пока что ни ответа, ни привета. Со слов сотрудников комитета природопользования областного, губернатор не хочет подписывать этот документ до тех пор, пока не будет проложена трасса газопровода.
Спасибо. Мы беседовали с доктором биологических наук, профессором Георгием Носковым.
Вопросы господину Носкову задавала моя коллега, корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» сразу после ее окончания в 19 часов по московскому времени. В нашем эфире передача «Время гостей» в киевскую студию Радио Свободы. Сегодня приглашен депутат Верховной Рады Украины Леонид Кожара. Ведущий программы Виталий Портников сформулировал тему сегодняшнего выпуска так: «Внешнеполитический выбор украинской власти». Итак, передача «Время гостей» на наших волнах в 19 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве представители оппозиционного объединения «Другая Россия» подали заявку в мэрию на проведение марша несогласных 14 апреля. В заявке указано, что в акции примут участие 2000 человек. Борис Березовский намерен встретиться сегодня со следователями из России, которые прибыли в Лондон для продолжения расследования обстоятельств гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Личность погибшей в Красноярске девочки установлена. Это пропавшая 10 дней назад 5-летняя Полина Малькова, сообщили в краевой прокуратуре. Накануне ребенка опознал отец. В Чите правозащитники провели пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Организатором акции выступил местный комитет поддержки Ходорковского. Полковник запаса Валентин Шабатуров приговорен к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж. Московский окружной военный суд лишил его также воинского звания. Совет Федерации России переизбрал Сергея Миронова спикером палаты. Голосовавших против не было, один воздержался. С 2001 года Миронов представляет в Совете Федерации Петербург. На кемеровской шахте Ульяновской, где при взрыве 19 марта погибли 108 человек, не соблюдались нормы Ростехнадзора. Об этом сообщил глава Следственной комиссии Николай Кутин. Парламент Киргизии утвердил Алмаза Атамбаева премьер-министром. В четверг кандидатура Атамбаева, лидер социал-демократов, входящих в объединенную оппозицию «Единый Кыргызстан», внес на рассмотрение парламента президент Курманбек Бакиев. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт приветствовал мирные инициативы арабских лидеров. Лига арабских государств поддержала предложение 2002 года о признании государства Израиль при условии, что он уйдет с оккупированных им в 1967 году земель. Совет Безопасности ООН выразил крайнюю обеспокоенность тем, что Иран захватил в Персидском заливе 15 британских моряков. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 30 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
30 марта 1994 года. Российско-казахстанские отношения. Президент Нурсултан Назарбаев выдвинул идею создания Евразийского союза. Рассказывает Виталий Портников.
Президентам Борису Ельцину и Нурсултану Назарбаеву все же удалось найти общий язык во время закончившегося официального визита президента Казахстана в российскую столицу. Этот визит многократно откладывался, но уже когда Назарбаев оказался в Москве, стало ясно очевидное. Только руководители стран Содружества могут реально разрешать возникающие между ними конфликты. И тут президентов не заменят никакие иные чиновники. Благодаря этому взаимопониманию президенты Назарбаев и Ельцин смогли решить два, вероятно, самых принципиальных и разделявших Россию и Казахстан вопроса. О аренде космодрома Байконур, который теперь будет арендован Российской Федерацией за достаточно приемлемую для нее плату, и о гражданстве. Как известно, Российская Федерация вначале выдвигала предложение о предоставлении двойного гражданства тем русскоязычным жителям Казахстана, которые этого пожелают. Казахстан же в ответ предлагал облегченный порядок получения гражданства жителями обеих стран, что в конечном счете и было воспринято как модель. Взаимопонимание между двумя президентами и позволило, вероятно, Нурсултану Назарбаеву перейти к следующему и самому сенсационному событию своего московского визита. Выдвинуть идею о создании Евразийского союза. Объединение, которое способно, по мнению казахстанского лидера, заменить нефункционирующие структуры Содружества независимых государств и стать неким прообразом Европейского союза, но уже на постсоветской территории. Однако в связи с этой инициативой казахстанского президента, которая получила достаточно широкий резонанс в коридорах власти не только России, но и других бывших советских республик, стоит опять-таки задаться вопросом о том, насколько реальны механизмы существующей интеграции. Ведь и СНГ вначале задумывалась как структура, которая способна изменить существующее положение и наладить реальные экономические и политические контакты в разваливающемся союзе. Оказалось, однако, что эта структура не жизнеспособна. Если Евразийскому союзу удастся стать реально действующим образованием и вообще состояться, инициатива президента Назарбаева будет иметь историческое значение.
Идея создания Евразийского союза не осуществилась. Радио «Свобода». 30 марта 1994 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А панораму новостей и культуры представит Владимир Ведрашко.
В этом году Эдинбургский фестиваль искусств, один из крупнейших и популярнейших в мире, в большой мере будет посвящен опере. Побудительным мотивом стало 400-летие Орфея Клаудио Монтеверди, признаваемого многими экспертами первой оперой в современном понимании этого термина. Монтеверди родился в Кремоне, работал при дворе Гонзага в Мантуе, затем переехал в Венецию, где возглавлял капеллу собора Святого Марка. Помимо многочисленных мадригалов и духовной музыки, создал несколько опер, из которых по сей день в репертуаре остаются написанный в 1607 году «Орфей», «Коронация Попеи», «Возвращение Улисса на родину». Эдинбургский фестиваль в нынешнем году откроется 10 августа оперой Леонарда Бернстайна «Кандид» и завершится грандиозным фейерверком 2 сентября. В прошлом году в столицу Шотландии съехались более 400 тысяч человек. В Бруклинском музее, самом большом в Нью-Йорке после музея «Метрополитен», успешно начал работу центр, посвященный феминистскому искусству, первый такого рода в Соединенных Штатах. На организованной к открытию центра выставки «Глобальный феминизм» представлены работы более 100 женщин-художниц из 50 стран мира. Американская киноактриса, первая афроамериканка, выигравшая премию «Оскара» Холли Берри, призналась в интервью журналу Parade, что 10 лет назад совершила попытку самоубийства. Это случилось в период тяжелой депрессии после развода актрисы с мужем, звездой бейсбола Дэвидом Джастисом. Сейчас 40-летняя Холли Берри говорит, что научилась владеть собой. Появление в Соединенных Штатах популярнейшего английского футболиста Дэвида Бекхэма не только повысит интерес американцев к европейскому футболу, но и заставит американских спортсменов больше обращать внимание на одежду и манеры. Об этом сказал редактор мужского журнала GQ Адам Рапопорт. Известный своей элегантной внешностью Дэвид Бекхэм, игравший последние годы в мадридском «Реале», подписал 5-летний контракт с клубом «Лос-Анджелес Гэлакси». Контракт вступает в силу с 1 июля нынешнего года.
Это был выпуск новостей культуры. Его представил Владимир Ведрашко.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве в одном из помещений Государственного литературного музея открывается выставка, посвященная 125-летию известного детского писателя Корнея Чуковского и столетию со дня рождения его дочери, участницы движения за права человека в Советском Союзе, Лидии Чуковской. Своими воспоминаниями о Лидии Чуковской в интервью «Радио «Свобода» поделился поэт и писатель Анатолий Найман.
Таких людей привычно определять клишированным словом «эталон». И я это слово по отношению к Лидии Чуковской употреблю. С той поправкой, что она была эталоном необщепринятой единицы измерений. Уже не помню сейчас в Ленинграде, где я прожил половину жизни, или в Москве на здании висел старинный уличный термометр, градуированный по Реомюру. Его показания надо было переводить в градусы по Цельсию. Но показывал он абсолютно точно. Идеалы, которым она служила, идеалы благородства, справедливости, честности, уже не вписывались в новую систему, в которой благородство хорошо, если значило порядочность, справедливость имелась в виду социальная, а за честность принималось, в лучшем случае, не обжуливание. Но в ее системе ценностей это благородство по Реомюру выглядело только благородней, справедливость справедливей, честность честней. Она равнялась на своих старших друзей, Анну Ахматову, Бориса Пастернака и, конечно, своего знаменитого отца Корнея Чуковского. Ее публицистический голос был слышен далеко и ясно. Из этого никак не следует, что она являлась плакатным образцом гражданственности. Ее отец, чемпион эксцентричности, парадокса и извительной насмешки, в одной из наших немногочисленных встреч сказал: «Вы слышали? Шолохов назвал врагом номер один советской власти Солженицына. Какое счастье, что не Лидочку». Солженицын, замечу, жил в это время в их доме. Дочь своего отца, она и сама была автором нескольких замечательных афоризмов, не потерявших актуальности и в новое время. Например, «Моего и не только моего любимого». «Сперва я думала, что нашим нужны территории, потом, что им нужна валюта. Теперь я поняла, что им нужен только позор». Она была не просто верна своим друзьям. Она воплощала собой само понятие этой верности. Если находила чей-то поступок или высказывание по отношению к ним неблаговидным, то давала об этом знать – в четкой формулировке, недвусмысленно. В первую очередь тому, кто так поступил, если то был ее знакомый, и это означало прекращение знакомства, после чего не скрывала своей позиции и от любого, кто принадлежал к общему кругу. Те, о ком она писала и говорила, Герцен, Ахматова, Пастернак, Корней Чуковский, Солженицын, Андрей Сахаров, выходили у нее крупнее, выше, чище, чем у кого-либо другого. Людские слабости, если таковые имели место, никогда не выходили на передний план, никогда не заслоняли силу человека, не убавляли величину, не унижали талант, все то, что определяло его калибр.
Писатель Анатолий Найман о Лидии Чуковской. Разгон милиции ОМОНа марша несогласных в Нижнем Новгороде, произвол властей во время аналогичного марша в Петербурге остается одной из главных тем русскоязычного политического интернета. В частности, об этом сегодняшний комментарий известного правозащитника, главного редактора агентства «Прима Ньюс» Александра Подробийника под заголовком «Пожнете бурю». Комментарий опубликован на электронных страницах ежедневного журнала. На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
Как пишет Александр Подробийник, события в Нижнем Новгороде поставили жирную точку в пустых разговорах об основополагающей роли права и правосудия в жизни страны. Гражданам было отказано в конституционном праве на демонстрацию, что означает, что правовое государство в России так и не состоялось.
Мечта о торжестве законов государственной жизни осталась только мечтой. Государственное устройство, восторжествовавшее в России в 1917 году и основанное на пренебрежении законом во имя политических интересов, и 90 лет спустя остается таким же незыблемым и не поддающимся реформированию, разве что масштабы преступлений разнятся. Собственно говоря, правовыми решениями власть не жаловала нас и раньше. Наверное, на одно законное решение приходилось 10 незаконных. Но всегда можно было перевести стрелки ответственности на нерадивых чиновников, безграмотных судей, необузданных военных, необразованных милиционеров и превратно толкующий закон спецслужбы. Разгон мирной демонстрации 24 марта в Нижнем Новгороде свалить на местную власть не удастся. Слишком долго к ней готовились обе стороны. Слишком много об этом писали и говорили. Ответственность за преступления против Конституции России неизбежно ложится на федеральную власть и гаранта Конституции, президента страны. Внешне мы сразу стали похожи на многие страны, которых обозначают емким словом «изгои», больше всего на самую близкую к нам, Белоруссию. Ровно год назад там также жестоко разгоняли мирную демонстрацию, хватали всех без разбора, включая иностранных журналистов, избивали людей в ОМОНовских автобусах, фальсифицировали административные и уголовные дела, будто Александр Григорьевич Лукашенко заехал на пару дней в Нижний поделиться своими наработками.
Хотя, как подчеркивает в своем комментарии Александр Подробийник, нам не нужны импортные учителя по части политических репрессий. У нас собственный богатый опыт беззакония.
Где был закон, когда федеральные войска убивали в Чечне без суда и следствия не только вооруженных сепаратистов, но и мирное население? Где прячется правосудие, когда подсудимые в судах заявляют о пытках на следствие, а судьи выносят им обвинительные приговоры? Куда спряталась юстиция, когда сын министра обороны Сергея Иванова сбил женщину на пешеходном переходе, и ему даже пальчиком никто не погрозил? Не знаю, пожурил его хотя бы папа за семейным ужином.
Затоптанное право – условие благополучной жизни властей придержащих, пишет Александр Подробийник. Управляемая демократия создала управляемое правосудие.
Разгон демонстрации в Нижнем Новгороде засвидетельствовал тот факт, что в России правовое государство не состоялось. И, очевидно, в ближайшем времени не состоится. Было довольно много на протяжении нашей новейшей истории правительственных решений, решений властей, которые не вписываются в рамки правового государства, и решения по существу не правовые. Но в различных случаях это можно было списать на инициативу местной власти, чиновников, милиционеров. А ситуация в Нижнем Новгороде несколько отличается в том смысле, что объявлено об этом было очень заранее, это весьма публично обсуждалось, и федеральная власть, и президент Путин, безусловно, принимали решения по этому случаю.
Мнение правозащитника, главного редактора агентства «Прима Ньюс» Александра Подробийника. «Пожнете бурю» – сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве представители оппозиционного объединения «Другая Россия» подали заявку в мэрию на проведение марша несогласных 14 апреля. Борис Березовский намерен встретиться сегодня со следователями из России, которые прибыли в Лондон для продолжения расследования обстоятельств гибели бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Личность погибшей в Красноярске девочки установлена. Это пропавшая 10 дней назад 5-летняя Полина Малькова, сообщили представители краевой прокуратуры. В Чите правозащитники провели пикет в поддержку Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Организатором акции выступил местный комитет поддержки Ходорковского. Полковник запаса Валентин Шабатуров приговорен к 12 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Московский окружной военный суд лишил его также воинского звания. Совет Федерации России переизбрал Сергея Миронова спикером Верхней палаты российского парламента.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Время свободы» продолжит новости экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья в январе-феврале увеличился на 4,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года до 34 миллионов 800 тысяч тонн, сообщило Министерство промышленности и энергетики. Объемы поставок нефти в страны СНГ за первые два месяца года составили примерно 5 миллионов тонн, что почти на 20% меньше, чем в январе-феврале годом ранее. Вместе с тем первичная переработка нефтяного сырья на территории России выросла на 6,9% и превысила 37 миллионов тонн. В перспективе, как прогнозируют аналитики, национальные нефтепроизводители будут стремиться к увеличению доли сырья, перерабатываемого на своих предприятиях. Также считает и президент крупнейшей в стране нефтяной компании «Лукойл» Вагит Аликперов.
Наша цель и задача номер один для российской компании – это сегодня всю добываемую нашу продукцию суметь переработать как на территории России, так и на, собственно, российских заводах за ее пределами, чтобы получить ту маржу, которая сегодня и остается у наших контрагентов за пределами Российской Федерации.
Общие затраты на повышение с 1 апреля пенсионного обеспечения более 38 миллионов российских пенсионеров составят до конца года почти 95,5 миллиардов рублей, говорится в материалах Государственного пенсионного фонда. Ранее сообщалось, что с начала апреля размер базовой части трудовой пенсии, не зависящей от трудового стажа пенсионера, увеличивается на 7,5%, а страховой части, учитывающей трудовой стаж, на 9,2%. Ожидается, что с учетом этой индексации средний размер трудовой пенсии в России вырастет примерно на 8,5% до 3140 рублей. Это в пересчете $120. Кроме того, с 1 октября размер базовой части трудовой пенсии вновь будет увеличен, говорит председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Пенсии будут увеличиваться дважды, и увеличение подвергнется и базовая, и страховая часть пенсии. В наибольшей степени вырастет базовая часть пенсии, она растет с нынешних 900 до 1260 рублей, то есть почти на 40%. Средний рост пенсии составит 468 рублей, то есть почти 500 рублей. Но для отдельных категорий пенсии вырастут еще более существенно. Более чем на 1200 рублей вырастут пенсии для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, например.
Министерство экономического развития и торговли России готовит предложение об организации специального выпуска государственных облигаций, средства от продажи которых направлялись бы на строительство платных автомобильных дорог, сообщил глава министерства Герман Греф. Впервые с такой идеей он выступил в ноябре 2006 года, сославшись при этом на опыт Китая, где для финансирования таких проектов размещаются специальные 8-летние государственные займы. Параметры возможного государственного займа в России для строительства автодорог пока не определены. В четверг правительство России одобрило законопроект о платных автомобильных дорогах. Он предусматривает, что платные автомагистрали в стране могут находиться исключительно в государственной или муниципальной собственности. Одно из условий их открытия – наличие альтернативного бесплатного маршрута. По оценке министра транспорта Игоря Левитина, платные автодороги прежде всего следует строить в столичном регионе.
Сейчас загрузка всех федеральных трасс, которые идут к Москве и из Москвы, такова, что их можно все делать платными. Потому что одно из условий платности для инвестора – это 25 тысяч автомобилей в сутки. Но так как у нас в проекте федерального закона есть обязательно, чтобы была альтернативная бесплатная дорога, значит, мы должны рядом с существующими строить платные дороги. Что мы планируем делать в ближайшее время?
Группа депутатов Государственной Думы внесла на рассмотрение Нижней Палаты Российского Парламента законопроект об уплате подоходного налога с частных лиц по месту их регистрации, а не по месту работы, как до сих пор. Сегодня сборы в виде подоходного налога распределяются между региональным и муниципальным бюджетами в соотношении 60 к 40. Однако бюджеты областей и муниципалитетов несут существенные потери из-за того, что проживающие на их территории граждане работают в крупнейших городах по соседству и платят налог по месту работы. Такая ситуация наиболее характерна для Московской, Тверской и Ленинградской областей. Крупнейшие в мире государственные и частные нефтяные компании «Сауди Арамко» из Саудовской Аравии и американская «ExxonMobil» подписали с государственной нефтяной компанией Китая «Синопек» соглашение о создании совместного предприятия. Общая стоимость проекта, подготовка которого заняла 12 лет, 5 миллиардов долларов. Он предусматривает утроение мощности переработки нефти до 240 тысяч баррелей в день на одном из крупнейших в Китае нефтеперерабатывающих заводов провинции Фуцзянь на юго-востоке страны, одной из наиболее населенных. Это в полтора раза меньше текущего объема переработки на крупнейшем НПЗ в России – «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области. Кроме того, новое совместное предприятие будет управлять сетью из 750 бензоколонок в этой же провинции. В целом, это первый в Китае проект полной нефтепереработки, финансируемый зарубежными компаниями. Сырьем для него станет нефть из Саудовской Аравии. По оценкам экспертов ExxonMobil, к 2015 году на долю Китая будет приходиться 25% общемирового потребления нефтепродуктов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 2 копейки. На выходные понедельник 26.01. Евро сегодня стоит 34 рубля 66 копеек. Курс на следующие дни 34.69. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее автор Иван Трифилов. Первый информационный час программы «Время свободы» завершит наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. Вчера в Музее Банка Англии открылась выставка, посвященная истории британских банкнот. Выставка приурочена к выпуску в обращение новой 20-фунтовой банкноты с портретом великого экономиста Адама Смита. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Посетив эту необычную выставку, невольно задумываешься об отличии английских банкнот от денежных знаков других стран. В Англии в ходу банкноты 4 номиналов. Если на их лицевой стороне неизменно присутствует портрет королевы Елизаветы II, то на оборотной отпечатаны портреты британских исторических личностей. Причем на банкнотах никогда не увидишь портретов государственных деятелей, политиков или полководцев, что часто можно увидеть на дензнаках других стран. В Англии это непременно корифеи культуры, науки или общественные деятели. Этим Банк Англии как бы отгораживается от государства, косвенно демонстрируя свою независимость. На 5-фунтовой английской банкноте изображена Елизавета Фрай, общественная деятельница, которая способствовала реформе тюремной системы Англии в начале XIX века. До нее на банкноте этого номинала был портрет изобретателя паровоза Джорджа Стефенсона. На 10-фунтовой банкноте изображен великий натуралист Чарльз Дарвин. На 20-фунтовой – композитор Эдуард Элгар. На 50-фунтовой – первый управляющий Банка Англии сэр Джон Хаублен. На днях в обращение была выпущена новая 20-фунтовая купюра с изображением великого экономиста Адама Смита, которая пока находится в обращении наряду со старой элгаровской. Смит оказался первым шотландцем на британских банкнотах. Однако вернемся к выставке. На ней демонстрируются все бывшие когда-либо в обращении британские банкноты и способы их защиты от подделки, начиная с первых рукописных бумажных денег и первой банкноты Банка Англии с аллегорическим изображением Британии, выпущенной в 1694 году, в год основания Банка Англии. Здесь можно познакомиться и с тем, как менялось изображение королевы на денежных купюрах, начиная с 1960 года, когда оно впервые на них появилось. Тут же посетители знакомятся с современными способами защиты бумажных денег с помощью водяных знаков, голограмм, металлических вкраплений, микрошрифта и других тайных признаков подлинности купюры. Однако более всего посетителей привлекает возможность переквалифицироваться во взломщиков сейфов. Организаторы выставки предлагают посетителям за солидное вознаграждение открыть сейф с цифровым замком. Любопытно, что за это берутся не только мужчины, но и женщины, хотя профессия медвежатника всегда считалась мужской. Я спросила куратора музея Банка Англии Джона Киверта, что побудило британское правительство в 1694 году основать Банк Англии.
По сути дела, Банк Англии был основан, чтобы финансировать войну против наших традиционных противников – французов. Наш банк занимался тогда сбором денег для правительства, чтобы оно могло вести войну с Францией Людовика XIV. Правительство должно было выплатить эти средства банку после победы, а затем банк должен был быть ликвидирован. Однако этого не случилось. Банк доказал свою способность успешно аккумулировать денежные средства, а правительство и после войны хотело брать займы. Так что действие Хартии, провозглашавшей основание банка, было продлено. Банк продолжил сбор средств для правительства и в то же время начал выпускать собственные банкноты, те самые кусочки бумаги, которые существуют и сегодня.
Какими критериями руководствуется Банк Англии, выбирая личность для изображения на банкнотах, и кто, собственно, решает, кому на них быть?
Эти критерии очень просты. Такой человек должен внести значительный вклад в благосостояние страны или ее культуру. Учитывается и практическое значение этого вклада, и наличие изображения этого человека или возможность воссоздать его исторический облик на банкноте. У нас есть список экспертов, способных предложить кандидата для изображения и обосновать свое предложение. Однако последнее слово остается за управляющим банка, который и решает, кто будет изображен на банкноте.
Для многих остаются загадочными названия английских денежных единиц, прежде всего гинеи и фунта стерлингов. Как объясняются эти названия?
Слово «гинея» возникло потому, что монеты в одну гинею делались из золота, которое доставлялось из Гвинеи, находящейся на западном побережье Африки. С 10 по 13 столетие серебряный стерлинг или серебряный пенни был популярной валютой не только в Британии, но и в ряде европейских стран, находившихся на территории, которую сейчас занимают Бельгия, Голландия и часть Франции. В то время серебряные пенни были там национальной валютой. 240 таких стерлингов или пенни чеканились из одного фунта серебра.
Говорил куратор музея Банка Англии Джон Кивер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Рассказ Натальи Голицыной завершил первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – для чего нужна ассамблея организации договора о коллективной безопасности СНГ, парламентской ассамблеи. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Я уже ясно сказал, что наложу вето на законопроект, который ограничивает действия нашего командования на территории Ирака.
В Новосибирской области еще 12 субъектов федерации могут лишиться так называемых северных надбавок.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тело ребенка на заброшенном пустыре обнаружили местные бомжи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.